Один Господь свят, и это уже одно вызывает трепет, благоговение. Из первого послания к Тимофею, 6 глава, только один стих, 6 стих. Я хотел бы прочитать для того, чтобы мы с вами могли приготовиться к слышанию Слова Божьего, потому что мы с вами приходим в дом молитвы для того, чтобы здесь не просто встретиться друг с другом, это скорее у нас на втором плане, но мы приходим, потому что это время поклонения. Это время, когда мы хотим слышать Слово Божие, когда мы хотим размышлять над Словом Божиим и приготовить свои сердца крайне важно. Поэтому первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Апостол Павел говорит следующее. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Аминь». И о благочестии, и о состоянии довольствия или удовлетворения, удовлетворенности можно говорить бесконечно много. Апостол Павел говорит это в своем письме молодому сотруднику, служителю Божьему Тимофею. Причем он говорит о том, что в разном положении могут находиться люди. Кто-то является рабом, кто-то свободным, но каждый может быть счастливым. Я хотел бы сегодняшнее время размышления посвятить рассмотрению примера из Ветхого Завета. Но прежде чем я буду говорить о Ветхом Завете, я хочу напомнить, что в прошлый раз я говорил о фарисеях, которые в храм входят помолиться, и вместе с мытарем, кажется, они выглядят как альтернатива, или выглядят, по крайней мере, как люди, которые, кажется, неправильно молятся. Я хочу сегодня напомнить и сказать, что на самом деле проблема фарисеев была в том, что, ну, с одной стороны, они, конечно, глубоко верующие люди. Их стратегия или их принцип был верить в любых обстоятельствах. И поэтому в любых условиях. И поэтому, когда мы рассматриваем их, они, кажется, выглядят для своего времени таким примером, вызовом, что, кажется, у всех они на устах, как люди образцовой веры. При этом жизнь их настолько отличалась от жизни других людей, что со временем стали даже артистов на сцене театров называть фарисеями, потому что они были как люди на сцене, как люди, живущие на виду. И, конечно же, все было бы неплохо, но со временем они настолько стали ценить вот это положение свое, что они вот такие уникальные, что свой мир, созданный ими, свою яркость, они стали больше охранять, беречь и защищать, чем жизнь веры. И поэтому Христос, пришедший, стал упрекать их за то, что они остались без Бога, и говорит, но вы оставили суд, милость и веру. И поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, в той глубокой седой древности, о которой мы теперь говорим, ну да, тогда люди были отсталые, хотя трудно сегодня сказать, что люди вновь рожденные рождаются все умнее и умнее, все становится все лучше и лучше. Некое обольщение наступает для нас, когда мы видим, кажется, прогресс технологически заставляет нас чувствовать себя в большей безопасности, когда мы можем уже не просто замки на дверь, но и сигнализацию поставить в дом, да, застраховать, и даже если что случится, тогда на самом деле это все не приносит человеку чувство безопасности. Это не приносит ему чувство покоя, состояния, не приводит его в состояние покоя. И поэтому очень близкое переживание, когда люди переживают о своем комфорте, о своем положении, о своем статусе. И апостол Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым, быть богобоязненным и счастливым и довольным. И поэтому Павел, когда, кстати, пишет это послание, это как раз время, период, когда израильское государство переживало не лучшее время. Вообще весь Новый Завет написан в тот период, когда для израильского государства это не Соломоновы времена. Это трудные, сложные переживания, очень разные события происходили. Но я хочу на примере Иезекииля, из книги пророка Иезекииля, там как-то недавно читая, снова перечитывая эту книгу, я обнаружил очень интересное событие. Вообще, пророк Иезекииль, он переселенец из Израиля вместе с первой волной военнопленных из Израиля. Их переселили в другую местность. И, конечно же, в этом состоянии они находились, ну, положение униженных, оскорбленных, растерянности, нищета. Все это сопутствовало так, что они, кажется, уже, ну, потерялись как нация. Тем не менее, Бог, беседуя с ним, в Писании и раз, и другой раз говорит, и было к нему, ко мне слово Господне, Иезекииль говорит. И вот в этом состоянии, когда он слышит Слово Божие, он приходит к своим друзьям и начинает им говорить, что ему Господь открыл. Вообще, как священник и сын священника, то есть по династии принявший служение, он очень вел себя не просто благочестиво, а даже странно для всего сообщества израильского. Потому что период, когда идет упадок, когда, кажется, храм разрушен, да, упадок, государство рушится, на глазах Бог, кажется, против них, и люди начинают лихорадочно искать, а кто же поможет? Ага, если боги этих народов, которые покорили израильский народ, они нам помогают, может быть, мы втихаря будем им поклоняться, и нам тоже повезет? Вы, наверное, замечали, что люди на рынке, когда вы оказываетесь в числе первых покупателей, или вы первый покупатель, он обязательно эту бумажку от вас полученную, ну, он прямо трепещет над ней, не знает, что с ней делать, и почем ею постучать, или где помахать, чтобы ему повезло сегодня с покупателем. Вы замечали? Глубоко верующие люди. Наш премьер-министр, будучи глубоко православным человеком, во всяком случае, так он себя позиционирует, когда посещает храм, постучал 3 раза по столу, когда вдруг Кириенко молвил, что это активное облако из Японии может дойти, а может не дойти до Дальнего Востока. Это о чем говорит? Что у людей надежды на Бога где-то 5-й вариант, если 1-е 4 не сработают. Я не для того, чтобы кого-то унизить. Я для того, чтобы подчеркнуть, мы при всей своей набожности остаемся не просто суеверными людьми, а коварными людьми. И евреи того времени были не лучше нас. И мы, приходя сюда в дом молитвы, должны снова и снова проверять свои ценности. Почему я так говорю? Потому что Иезекииль говорит, однажды его Бог призывает и говорит, хочешь, я покажу тебе, за что постигла народ вот эта участь, когда государство рушится, когда семьи разрушаются от того, что в плен одни, другие погибают, третьи начинают в поисках работы, скитаться в чужие страны. И он говорит, пойдем, я тебе покажу. И он приглашает его и показывает мерзости, заводит его в комнату. Комната эта находится в храме. Ну, в видении он мог быть где угодно. Апостол Павел тоже переживал подобные, имел подобные переживания. И он, когда приходит, и вот в храме, темная комната, и там 70 мужчин, старейшины народа израильского, поклоняются среди расписных комнат, расписных стен. Что такое расписные стены? Вы замечали, люди, которые посостоятельнее, они стараются, ну, себе устроить мир комфортный, и старейшины, каждый со своей кадильницей, так написано. Давайте я прочитаю, чтобы это было для нас, для всех очень понятно. Итак, книга пророка Иезекииля, 8 глава. Книга пророка Иезекииля, 8 глава, с 12 по 14 стих. Можно даже с 11 стиха. «И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафана, среди них, и у каждого в руке свое кадило». И густое облако курения возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева? В темноте, каждый в расписной своей комнате. Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. И сказал мне, обратись, увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу, во врата дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. На этом мы остановимся, потому что я хочу, чтобы в качестве примера рассмотреть, что происходило или что происходит в народе, когда у священников, лидеров духовного сословия, можно так сказать, возникают вдруг тайные ценности. Каждый с кадилом своей, в тайной своей комнате. То есть он вполне осознанно, это решение воли. И он начинает поклоняться другим изображениям, другим ценностям. У него появляются другие ценности, которые он лелеет, благоговеет перед ними. А вдруг в это время разрухи, когда упадок, когда кажется очень трудно уже обеспечить вчерашний достаток, вдруг это поможет. Вообще же, вы, наверное, слышали такой секрет, что благополучие мужчины обеспечивает женщина. Речь идет не о том, что она больше зарабатывает, хотя это может случаться, но секрет не в этом вовсе. Принцип, который говорит, приводит Писание, из заблудной жены обнищевает до куска хлеба. То есть, если от обратного взять, если женщина морально воспитанная, благочестивая, человек не будет нищать. Но не только в этом. Если женщина сказала, обойдемся, муж не будет искать вторую работу, и тогда есть надежда, что они действительно обойдутся. Но если жена сказала, ты что, то ему будет тесно даже на футбольном поле. И поэтому благополучие мужчины в руках у женщины. Старейшины израильского народа, кажется, люди набожные и благочестивые, вынуждены были томиться от того, что как только упадок нравственный, духовный в Израиле, пожертвований меньше, и люди тут же, переставая посещать, священники начинали заниматься кто-то промыслом, кто-то предпринимал, а кто-то начинал поклоняться чужим богам. И вы заметили, да, что ангел Божий, который ведет Иезекииля, он говорит, послушай, ты можешь увидеть еще хуже. А что может быть хуже? Если уже священник так себя ведет, и у него на самом деле Бог не на первом месте, и он Бога почитает просто для формы, для того, чтобы статус свой сохранить. Он говорит, пожалуйста, посмотри. И он приводит к женщинам, которые плачут в доме молитвы. Ну, разве это плохо, когда в доме молитвы кто-то молится и плачет, сокрушается? Ну, совсем неплохо. История знает, что в прежние времена были случаи, когда женщина плакала в доме молитвы, и Бог слышал ее молитвы и благословлял. И это становилось благословением для всего народа. И здесь же вдруг, оказывается, они плачут не о грехах своих, а о Фамузе. Что это за фигура такая, Фамуза? Оказывается, это сын богини плодородия, мифическая личность. Если для нее, как для женщины, которая знает, что нужно приходить в дом молитвы, вдруг, оказывается, есть большие ценности, благополучие или комфорт, имиджевые составляющие, и вдруг она это теряет и утрачивает, и она начинает не просто этого искать, а начинает скорбеть и не стыдиться это делать в доме молитвы. Это разрушает общество. Это разрушает, ее разрушает, она это не очень замечает, потому что она как вчера одевается, как вчера питается, как вчера, кажется, приходит даже в дом молитвы. И внешне ничего не происходит трагичного. Но трагедия приходит позже. Потому что Бог ревнитель. И поэтому, когда вы замечаете, да, сегодня, конечно же, мы не плачем, и я убежден, что не в нашем обществе может быть об этом говорить. Потому что мы, безусловно, люди, которые работают ради того, чтобы было уделить и для нуждающихся. Но сегодня я говорю об этом не потому, что знаю, слышал, или подозреваю, или убежден. Всего-навсего я говорю, что такое случалось в израильском народе, и это послужило разрушением для целого государства. Сегодня в нашем обществе, вы видите, люди уже не знают, как себя подчеркнуть, продемонстрировать свою индивидуальность. Уже одеждой тебя, людей не удивишь, потому что ну, все аксессуары от Гуччи, они шьются у нас в подворотне в Мытищах. Любые другие там благоухания, благовония, все производятся здесь, в ближайшем Подмосковье, а бирки привозят из Турции. Это не секрет, и, конечно же, люди стараются как-то себя обозначить. А чем? И они расписывают свои автомобили. И вы заметили, да, как много у нас расписных автомобилей. Кто-то сказал, что это ради того, чтобы не перепутать, потому что много похожих. Возможно. Но эта отметка, чтобы не был, быть не таким, как все, стоит примерно от 10 и выше тысяч долларов. И, конечно же, человек не просто ради отличия. Он мог бы выкрасить машину в серо-буро-малиновый цвет, она была бы другая. Некоторые так и делают. Этот эксклюзив людей подчеркивает, что у них внутри, что они на самом деле ценят. И я не для того, чтобы их унизить. Они люди, не знающие Бога, они так живут. Беда в том, когда израильский народ стал подражать завоевателям, и они потеряли даже то, что имели. Что на самом деле сегодня ценим мы с вами, братья и сестры? Однажды к Иисусу Христу подошел состоятельный молодой человек. Наследство ему досталось хорошее. Может, у него тоже папа был богатым, или бабушка была богатой, состоятельной. Важно другое. Он подошел, он был неудовлетворен. Он был благочестив, потому что все заповеди он выполнил, но не было довольствия. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот благочестие было, а удовлетворенности не было. Томление было. И вместо того, чтобы ругать окружающих, он правильно, совершенно рассуждал. Надо подойти и спросить учителя, что еще нужно? Мы же с вами, когда вдруг начинаем хуже видеть, можем сказать, слушай, что-то стали печатать совсем бледными красками. Видно, экономят. Можно найти виноватых вне. А можно просто взять очки, и все вернется, как будто и вчера, и третьего дня было. Точно так, благоразумно поступает этот молодой человек. Он подходит к тому, кто знает точно. И он спрашивает учитель, что мне делать? И Христос вдруг ему говорит необыкновенно. Да, конечно, он спросил, пойди, сказал ему первое, что пойди, выполни заповедь. И он говорит, все это я сделал. Господи, здесь, слава Богу, Бог мне помог, и я... Он говорит, пойди и раздай имение твое. И этот молодой человек обрадовался и пошел, да? Вы знаете, я иногда думаю, Господи, вот для того, чтобы быть счастливым, что на самом деле нужно? Оказывается, иногда нужно все то, что мы бережем и лелеем, и носим за собой, как неподъемную ношу, как чемодан без ручки, простите за выражение. То, чем мы еще гордимся, что составляет наше имя, иногда нужно отбросить, выбросить, пренебречь. Почему? Потому что только Бог, на которого мы надеемся и уповаем, только Он может наполнить нашу жизнь необыкновенным состоянием удовлетворенности и абсолютного покоя и уверенности в том, что Бог силен позаботиться и о нашем хозяйстве, и о нас самих, и о нашем имидже, и о нашей семье. Глубоко убежден в том, что Иисус Христос, сказавший этому молодому человеку, «Пойди и раздай все, что имеешь», он понимал, что раздать много ума не надо. Здесь гораздо больше нужно усилия воли для того, чтобы принять решение или согласиться. Но это было предложение Иисуса Христа, но не решение у молодого человека. А как поступим мы, когда вдруг Господь покажет, что что-то у нас мы ценим сегодня больше, чем Иисуса Христа, больше, чем то, что Он нас призывает сегодня делать? И должен заметить, что иногда это настолько трудно, что мы откладываем и боимся даже обращаться к Богу, потому что как только начинаем молиться, Его напоминание опять срабатывает в нашей памяти, и нам становится неловко, и мы должны срочно начать суетиться, что-то делать, потому что снова и снова маячком всплывает Его напоминание «Пойди, пойди и оставь, пойди и оставь». То, что открыл Господь пророку Иезекиилю, Бог может сегодня открывать и нам. Когда у нас есть тайные ценности, которые разрушают, делают нас двойными, дома и в церкви, на работе и дома. Но, друзья мои, есть Тот, к Которому мы приходим. И Он здесь сегодня с нами готов беседовать, наши сердца готовы приготовить, чтобы мы, освобожденные от всего, сердца наши, приготовившие к слушанию Слова Божьего, могли бы слышать, и Слово Его падало бы на добрую почву. Поэтому все, что я говорил сегодня, говорил только ради одного, чтобы мы сердца наши открыли для Слова Божьего, которое будет в нашей жизни приносить плод для Его славы.